Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Резунков. В Петербургском институте истории Российской академии наук Кирилл Александров защитил докторскую диссертацию, посвященную армии генерала Андрея Власова. Тема диссертации – генералитет и офицерские кадры вооруженных формирований Комитета освобождения народов России 1943-1946. Эта защита вызвала широкий резонанс в научном и не только научном обществе. Актовый зал, где она проходила, был переполнен. Директор Института истории Российской академии наук Николай Смирнов отметил, что за 40 лет его работы в институте такого не было ни разу. Накануне защиты стало известно, что руководитель националистического движения «Народный собор», помощник депутата Виталия Милонова Анатолий Артюх обратился в Федеральную службу безопасности и в прокуратуру Петроградского района с заявлением о недопустимости подобной защиты. Сейчас диссертация направлена прокуратурой в Санкт-Петербургский государственный университет на экспертизу с целью ее проверки на экстремизм, а также наличие оснований для возбуждения уголовного дела по статье 354, часть 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, подразумевающей наказание за публичные призывы к развязыванию агрессивной войны. Накануне защиты мы встретились с Кириллом Александровым. Кирилл, что вы можете сказать об атаке на вашу диссертацию националистов?
По существующим правилам и требованиям защита докторской диссертации, как любой диссертации, да, вот, если она не ограничена там законодательством, она открытая, и объявление о защите вывешивается за определенное количество времени, ну, в моем случае, за 3 месяца. Сама диссертация, автореферат размещена была на сайте Института истории, и вот этот факт, он и вызвал реакцию, на мой взгляд, совершенно ненормальную, патологическую. Пожалуйста, Институт предлагает любому критику, любому, так сказать, оппоненту прийти на защиту, изложить свои взгляды, подвергнуть критике те или иные выводы, положения, выносимые на защиту, и аргументировать свою точку зрения. Но вся эта история стала сопровождаться документами, бумагами, которые можно назвать, в общем, политическими доносами на самом деле, и попыткой оказать давление на Институт истории. Да, то есть там были написаны заявления в соответствующие государственные органы, причем о том, что, ну, я не знаю, это чуть ли там не подрыв национальной безопасности Российской Федерации, это, так сказать, соответственно, там, реабилитация власовщины, это пропаганда национал-социализма. Все это позволяет сделать заключение о том, что люди, которые обращались подобного рода документами, бумагами в надзорные органы, они не читали мои работы или не умеют просто читать. Или они хотят видеть только то, что они хотят видеть. Вот это, конечно, вмешательство в академическую дискуссию людей, которые преследуют не научные, а политические цели, пропагандистские даже какие-то и так далее, конечно, представляется неприемлемым. Пожалуйста, я получил на свою работу около 20 отзывов. В основном на авторефераты, несколько на диссертацию. Ну, если брать еще официальные, как положено, 3 оппонентов ведущей организации, там больше 20. И оппоненты мои – это люди из ведущей организации, которые писали свои отзывы, ученые, компетентные, разбирающиеся в проблеме, если не в этой узкой, то, значит, в проблематике, о которой в целом вообще идет речь, и понимающие достоинства, недостатки этой работы, все это изложено было в официальных отзывах. Некоторые, на мой взгляд, замечания удачные, заслуживают рассмотрения по существу, а некоторые, на самом деле, все-таки больше, как мне кажется, имеют отношение к политической публицистике. Причем, что очень тоже важная деталь, вот во всем этом шуме нездоровом, который поднялся, я даже не буду о компетентности людей рассуждать, которые вот прибегают к такого рода политическим уловкам, отчетливо желание увести разговор от темы по существу. Они не хотят обсуждать выводы моей работы и заключения, к которым я пришел. Они хотят обсуждать вопрос, можно ли о Власове и власовцах, так сказать, исследовать эту проблематику, соответственно, и можно ли ее исследовать, не употребляя бранных каких бы то ни было политических эпитетов. Я, например, в своей работе написал, в работе, в автореферате, что к эмигрантам это, понятно, не относится, но гражданам Советского Союза, которые оказались в рядах генералитета офицерского корпуса Власовской армии, да, эти люди совершили государственную измену, Это факт, причем который не подвергался сомнению никогда ни самими иммигрантами, ни исследователями зарубежными, ни мемуаристами вот, и тому подобное. И я считаю этого вполне достаточным для того, чтобы расставить точки над «и», обозначить свою позицию. Но прибегать к каким-то другим коннотациям и разбираться, кто были эти люди – с философской, этической, моральной точки зрения, и все это вставлять в диссертацию, мне кажется, абсолютно ненужным и бессмысленным, потому что это только отвлекает внимание читателей и коллег научного сообщества от тех выводов и заключений, к которым я пришел. Поэтому ситуация выглядит, конечно, совершенно ненормальной, но я не очень сильно удивлен. Потому что после дела архангельских историков и дела профессора Михаила Супруна, я считаю, что все, что связано с любыми занятиями на любую тему по отечественной истории, особенно вот первой половины XX века, на фоне вот этой реинкарнации, так сказать, на самом деле, каких-то сталинско-державных мифов, фантомов, мифологем, это все выглядит вполне естественно. Ну, действительно, есть какое-то противоречие, что если у нас бюсты и памятники Сталину, то это не вызывает, ну, понятно, что вызывает какую-то реакцию, так сказать, у общественности, но в целом это зыбь на такой неподвижной поверхности океана. Подавляющему большинству наших соотечественников безразлично, будет у нас стоять памятники Сталину или не будет, их волнуют проблемы ЖКХ. Это все создает, безусловно, негативный фон для того, чтобы подобного рода политические обвинения, какие-то, так сказать, угрозы репрессивных акций, политическое доносительство, все это, так сказать, соответственно, имело место быть.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Лизунков. Сегодня мы в гостях у петербургского историка Кирилла Александрова обсуждаем его многолетний труд «Исследование вооруженных формирований Комитета освобождения народов России, армии Андрея Власова и реакцию российского общества на это исследование». Кирилл, темой вашей диссертации вы занимаетесь уже очень давно. Еще в 2009 году издательством «Посев» был издан ваш капитальный труд «Офицерский корпус армии генерал-лейтенанта Андрея Андреевича Власова, 1944-1945. Расскажите о вашем исследовании.
Ну, это тема моих интересов на протяжении, в общем, наверное, моей сознательной жизни как исследователя со студенческой скамьи, может быть, даже со школьной, потому что я еще в школе начал в 9 классе этой проблемой интересоваться. Это проблема, которая существует объективно, совершенно независимо от того, как к этим людям относиться. Спектр оценок действий, деятельности как в целом, так и каждого человека в отдельности очень большой, и не об этом речь сейчас. Проблема есть, ей нужно заниматься, потому что для ученых, в общем, не может быть каких-то секретных тем, запретных тем, это абсурдно. И в 1994 году у меня произошел такой серьезный прорыв, связанный с тем, что я смог познакомиться с довольно большим количеством источников, находившихся на закрытом хранении, в значительной степени они до сих пор все не рассекречены. Это коллекция в Центральном архиве ФСБ, тогда еще это было ФСК, Федеральная служба контрразведки. Я был консультантом фильма, который готовил наш петербургский режиссер кинодокументалист Павел Павлович Сергеев, к сожалению, уже ушедший из жизни. Вместе с германским коллегой из Берлина, Инго Бетке, они вот сделали фильм «Власов, дважды проклятый генерал». Около часа он идет. В феврале 1995 года была его премьера и в России, и в Германии на каналах. Я хочу сказать, что этот фильм, несмотря на то, что о Власове и власовцах, об этой проблеме сняли потом очень много документального кино с разной степенью, на мой взгляд, удачности, достоверности, объективности. Но вот этот фильм, в котором представлены все оценки, все точки зрения самых разных людей, от политработников Красной Армии до офицеров британской, американской, германской армии и самих власовцев, он очень, как мне кажется, взвешенный и дает, в общем, если не абсолютно верное представление, то, во всяком случае, это, конечно, был такой прорыв, шаг. Очень много было отснято документального материала. К сожалению, в фильм, конечно, вошла наверное, 1/10 часть, и хотелось бы узнать вообще, где отснят этот материал, остался в каких архивах. Он просто имеет огромную историческую ценность, потому что почти все люди, которые в этом фильме снимались на протяжении 5-7 последующих лет, они естественным путем ушли из жизни. А там есть очень интересные и современники, и свидетели событий, и очевидцы. И их рассказы довольно непритязательные, они вот, собственно, являются главным достоянием этого фильма. Он есть в сети, его легко найти. Вот я был консультантом этого фильма, несмотря на свой, в общем, тогда сравнительно юный возраст, мне предложили, зная мой интерес к этой теме. И вот в рамках этих консультаций, поскольку документы были, в общем, многие еще закрыты, удалось познакомиться и с личным делом Власова и некоторых его офицеров, которые хранилось в Центральном архиве Министерства обороны и хранится. И вот с материалами тогда, значит, архивной службы, Федеральной службы контрразведки.
Насколько охотно в те годы вам пошли навстречу в архиве Федеральной службы контрразведки?
Конечно, нам показали далеко не все документы, и более того, в общем-то, мы даже не представляли себе тогда объемом массива этих источников, да, но какую-то часть материалов посмотреть удалось. И меня поразило тогда то, что вот насколько картина, которая широко обсуждалась в художественной литературе, в нашей стране, если говорить в Советском Союзе, наверное, с там, первой публикацией в художественной литературе, которые вообще вставили эту проблему, она приобрела такое широкое общественное звучание, они появились в конце 50-х годов, кстати, в ленинградских наших журналах. Потом там были публикации в Киеве, допустим, о событиях в Праге, о пражском восстании, такие тоже полухудожественные. Но, конечно, роман Аркадия Васильева «В час дня, ваше превосходительство», в 67 году в журнале «Москва» был, по-моему, опубликован, потом выходил отдельным изданием, это была такая вот широкая постановка темы, приобрела звучание. Потом в перестройку начались публикации и Леонида Млечина, Виктора Бортневского, Александра Колесника. Они носили сначала такой популярный характер, но были информативные достаточные издания. Но, понимаете, дело в том, что все равно разговор шел вокруг судеб там 5-6-7 человек. Масштабы явления совершенно невозможно было оценить. Вот, познакомившись с материалами, вот я начал уже заниматься сам архивными исследованиями, потом и поисками, составлять базу данных. Я еще раз подчеркиваю, меня интересовали только люди, которые, собственно, служили во Власовской армии. А это всего лишь, ну, если вот так вот подходить строго информативно, наверное, 10% власовцы составляли от общего количества граждан Советского Союза, которые несли военную службу на стороне противника. Ну, вот мне кажется, что наиболее такая цифра вот реалистично доказуемая, да, 1 150 000, 1 200 000, вот так, примерно в таких параметрах. Это включая военнослужащих и невооруженного резерва и так далее.
Кирилл, такое большое количество советских граждан, больше 1 000 000 человек, перешедших на сторону фашистской Германии, не соответствует, конечно, принятым в СССР пропагандистским стереотипам, сохранившимся и сегодня.
В массовом сознании, конечно, много стереотипов очень сформировано, даже с обозначением, с понятием того, кого называть власовцем. Там, русская освободительная армия как армия никогда не существовала, это была фикция пропагандистская. Да, под этим названием начало применяться с зимы 43-го года, в апреле 43-го года получил официальный статус, но этой аббревиатурой РОА стали обозначать вообще все русские подразделения и части в составе германского вермахта от уровня рот отдельных, соответственно, чаще всего это был батальон, структурная единица. Ну, некоторые были в более крупные там полки и так далее. Батальоны некоторые были сведены. И вот они все входили в состав германских вооруженных сил, были приданы тем или иным соединениям и на разных участках фронта находились. И вот всех военнослужащих вот этой РОА и стали с Власовым ассоциировать. Но они даже не составляли, я еще раз говорю, и там четверти, наверное, от общего количества всех других советских. И даже русских не составляли большинство всех. А Власовская армия стала создаваться только осенью 44-го года, вот накануне перед институционализацией Власовского комитета, вот этого комитета освобождения народов России, просуществовала очень небольшой срок. Где-то его организованное существование кадров этой армии в американской оккупационной зоне прекратилось в июле 45-го года. А некоторые, правда, ну вот русский корпус, тогда им уже полковник Рогожин командовал в британской оккупационной зоне в Австрии, он в организованном виде просуществовал несколько дольше, де юре в конце января 1945 года был включен в состав Лосовской армии, в основном был укомплектован в подавляющем большинстве белоэмигрантами, их детьми, советских граждан там было очень немного. То есть, в общем-то, срок существования вот этих вооруженных сил Комитета освобождения народов России, он очень небольшой, это считанные месяцы. Но это действительно была армия, или ее можно называть протоармия, так сказать, армия, так сказать, находившаяся в стадии формирования, которая имела свою организационную структуру, дивизионное корпусное звено, центральный штаб с соответствующими подразделениями, запасные части и военно-учебные заведения, велась подготовка своих офицерских кадров и, соответственно, даже свои небольшие военно-воздушные силы, там, так сказать, с материальной частью, насчитывавшие несколько тысяч человек.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Лизунков. Сегодня мы в гостях у петербургского историка Кирилла Александрова обсуждаем его многолетний труд «Исследование вооруженных формирований Комитета освобождения народов России, армии Андрея Власова и реакцию российского общества на это исследование». Кирилл, в результате ваших исследований вы определили не только численность генералов и офицеров, служивших у генерал-лейтенанта Андрея Власова, их имена, фамилии, но и выяснили их характеристики, возраст, социальное происхождение, национальный состав и прочее. Что же это были за люди? Что послужило той движущей силой, которая привела их во враждебный лагерь?
Вообще говорить не только даже о той теме, которой я занимаюсь, но в целом о сотрудничестве граждан Советского Союза с противником вне контекста процессов, происходивших в российском обществе, за первую половину 20 века нельзя. Я абсолютно убежден в том, что мотивации, поступки, выборы, действия вот этих людей, сколь бы аномальными они ни казались, они очень тесно связаны с тем, что происходило в нашей стране. Ну, скажем так, я думаю, от момента вступления на престол Николая II, то есть когда эти люди родились в массе своей или там чуть позже, и до смерти Сталина. Вот примерно в этот период. Ни в Отечественную войну 12-го года, ни в Первую мировую войну, которую в Российской империи называли Второй Отечественной, русские пленные генералы и офицеры не создавали воинских частей соотечественников для того, чтобы сражаться на стороне противника против своих соотечественников, против своего государства. Это даже трудно себе на самом деле представить. А здесь речь идет действительно вот о явлении, которое понятно совершенно на протяжении десятилетий по многим причинам делали вид, что его не существовало, но оно существовало. Нужно понять, какие меры вообще нужно принимать, чтобы рецидива подобных явлений не было. И это актуально, ведь войны никуда не делись, и мы живем в эпоху, так сказать, локальных войн, пускай не таких страшных и глобальных, как там Первая или Вторая мировая война, но тем не менее. Вот я пришел в результате своих исследований к следующим выводам, которыми и заканчивалась моя диссертация. Во-первых, в последней декаде апреля 1945 года, когда войска Конер достигли своей максимальной численности, состав генералитета Власовской армии насчитывал примерно 35 человек. Я говорю примерно, потому что, может быть, 37. Там есть два белых генерала, которые имели генеральские чины по службе в русской армии, но пока нет твердых указаний говорить о том, что они в этих же чинах попали на службу Власова весной 1945 года. А общая численность офицерских кадров, вот по моим предположениям, расчетам, превысила 4000 человек. Но с чем это можно сравнить? Значит, исследователи оценивают, например, численность офицерского корпуса Северо-Западной армии Юденича. 4000 человек тоже, да, периода гражданской войны. Еще есть там схожие армии периода гражданской войны, где примерно находилось такое количество офицеров. Но дело в том, что для белых армий был как раз очень характерен высокий процент офицеров. Даже вот если брать армию Юденича, там 20 тысяч вся численность армии Юденича была, или там, может быть, чуть больше. Но его, значит, соответственно, вот примерно 4 тысячи офицеров. Здесь же как раз речь шла о том, что это 4 тысячи офицеров примерно от 120 тысяч. То есть здесь как раз мы видим скорее нехватку, да, или дефицит офицерских кадров, особенно в нижнем звене, потому что у них власовцы успели открыть только одну офицерскую школу свою, которая сделала два выпуска, причем второй выпуск подпоручиков состоялся уже 12 мая 1945 года в Чехии. Соответственно, можно предполагать, пока это предварительный вывод, что мне удалось установить более половины имен фамилии, вернее, правильно так говорить, офицеров, и, соответственно, это какое-то направление для разработки биографики этих людей и для исследования дальнейшего в этом направлении.
Насколько уникален в российской истории этот феномен, переход на сторону врага такой большой группы офицеров?
По своим количественным показателям, да, если сравнивать ситуации войны 12-го года или Первой мировой войны, можно говорить о том, что этот феномен был беспрецедентный. И я думаю, что, конечно, ничего подобного в нашей истории уже никогда не повторится, потому что были экстраординарные условия сталинского социума во многом и плену военного периода Второй мировой войны, которые все-таки уже стали частью истории на самом деле, а не текущей политики. И, соответственно, вот этот феномен сам по себе, можно сказать, что он, конечно, находится в решительном противоречии с традициями российской военной культуры. Нужно сказать, да, если говорить о составе офицерского корпуса, граждане Советского Союза, они составили высшее командование войск КОНОР, да, то есть, ну, там, Власов, генерал-лейтенант, да, Андрей Андреевич, соответственно, главнокомандующий, начальник штаба, Федор Иванович Трухин, генерал-майор Красной Армии, советские граждане, заместитель начальник штаба, Владимир Гилерович Боярский, Владимир Боярский, он более известный, соответственно, это полковник Красной Армии, начальник оперативного отдела и заместитель Боярского, полковник Андрей Георгиевич Нерянин, это полковник Красной Армии и так далее. При этом граждане СССР дали подавляющее, конечно, большинство офицеров в чинах от подпоручиков до полковников. При этом доля офицеров и генералов из числа белых эмигрантов, из числа в основном участников гражданской войны в составе белых армий, оказалась тоже достаточно велика в некоторых категориях. То есть высшее командование состояло из советских граждан, но в целом доля участников белого движения, доля белых эмигрантов в генералитете, она превысила половину. Больше половины – это белые у генералов. Если брать штаб офицеров, то есть это, соответственно, полковники, подполковники и войсковые старшины, это чин в казачьих войсках, равный подполковнику. Если брать вот эту категорию старших офицеров, то доля, соответственно, превысила белых более четверти. И если, наконец, брать командиров частей соединений от полка и выше, там, до корпуса, то, соответственно, их примерно, по моим подсчетам, вот, частей соединений с такими командными должностями, они были равны числу 51. Так вот, белые занимали как минимум 28 таких должностей, то есть, на самом деле, больше половины. Таким образом, можно сделать вывод, что эмигранты русские, в первую очередь участники белого движения, они очень заметную и важную роль сыграли и в формировании офицерского корпуса, и в создании армии Власова в целом. Хотя ведущая роль, командная на уровне высшего командования, им не принадлежала. Источники, кадры вот для создания этого офицерского корпуса, они складывались стихийно. Кто попадал в офицерский корпус? Это были, конечно, и эмигранты, как я уже сказал, и перебежчики из Красной Армии на фронте. Среди них было несколько командиров достаточно таких ярких. Ну, вот можно вспомнить полковника, командира корпуса Михаила Шаповалова, который в августе 1942 года перебежал на сторону противника на Северном Кавказе, на Кубани. Интересно то, что уже будучи в плену, когда он находился, видимо, документы долго шли, он уже находился в плену 2 месяца, а в Советском Союзе ему было присвоено следующее воинское звание генерал-майор. И это было опубликовано еще на страницах советских газет, понимаете. Но надо сразу же сказать, что перебежчиков среди офицеров Власовской армии, то есть те, кто на поле боя перебежали на сторону противника, было очень немного. В основном это были военнопленные, конечно. Военнопленные, многие из которых до попадания в плен совершенно честно исполняли свой воинский долг, сохраняли верность присяге. Некоторые из них просто внесли серьезный вклад, большой вклад, значительный, в вооруженную борьбу на советско-германском фронте во время войны, да, Великой Отечественной. Но я не знаю такой пример, который сразу в голову приходит. В сентябре 1942 года майор Тенников сбил тараном немецкий мессершмитт, немецкий самолет в небе во время Сталинградской битвы, там над Волгой, остался в живых, потом целый год он еще летал, служил. Вот, осенью 1943 года он был сбит, попал в плен и уже в плену вступил во Власовскую армию. Это уровень просто тарана отчаянной храбрости, а можно приводить там и примеры, связанные с управлением войсками и так далее, и так далее. То есть, в общем-то, все вот эти, например, рассказы последнего десятилетия, которые приобрели совершенно фантастические масштабы, например, о том, что там Власов 20-й армии не командовал в Московской битве в декабре 1941 года, в январе 1942 года 20-й армии Западного фронта, что она в госпитале лежала, ему все эти заслуги приписали потом задним числом. Это, конечно, на мой взгляд, не имеет ничего общего совершенно с действительностью.
Вы слушали программу «Петербург свободы». Сегодня с историком Кириллом Александровым мы обсуждали его многолетние исследования на тему «Генералитет и офицерские кадры вооруженных формирований Комитета освобождения народов России 1943-1946». Докторская диссертация на эту тему была Кириллом Александровым защищена 1 марта в Институте истории Российской академии наук. Из 18 членов диссертационного совета 17 отдали свои голоса за присвоение ему степени доктора исторических наук, несмотря на жесточайшее давление и угрозу стать фигурантами уголовного дела в случае признания этой диссертации экстремистской и призывающей к развязыванию агрессивной войны. Вел программу Виктор Рязунков, продюсер Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.